Время. Самое время. За гранью разума.
Мы продолжаем наш воскресный вечер. 223-7755, телефоны нашего эфира. А в этом часе наш гость, которого вы все любите, знаете, это Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска. Вадим, приветствую.
Добрый вечер всем.
Я оговорился и в этом, и в следующем часе, потому что Вадим долго не был у нас в гостях, и я думаю, поговорить нам есть о чем, тем более, что я, честно признаюсь, по ночам, Вадим, штудирую вашу энциклопедию, иногда прямо засыпаю, но не от того, что она скучная, а от того, что под утро заканчиваю ее иногда читать. И вот я удивился, что у нас и под Москвой-то, оказывается, аномальных зон очень много, и с удивлением прочитал, что даже в Переделкине... Аномальная зона, причем потрясающая совершенно, и потрясающее захоронение там есть, и вы
боюсь, тут надо отдельно разбираться, не все так просто.
Ну вот как отдельно?
Ну, я думаю, что в двух словах не скажешь, но тем не менее.
А почему я спрашиваю? Потому что даже сегодня не выдержал я, и, к сожалению, вот к нашему разговору не может подключиться мой очень хороший друг, писатель, главный редактор литературной газеты Юрий Поляков. Но я звонил ему с утра, буквально вчера вечером, прочитав о Переделкине, вот об этой истории знаменитой, спросил, знает ли он. Да, знает. И да, действительно, иногда случаются там вещи, которые сложно объяснить.
Ну, тем не менее, я бы хотел, дабы, наверное, слушатели понадеялись, что мы не будем говорить о какой-то небольшой частности, все-таки Переделкино или даже любая другая аномальная зона – это все-таки частность. Я напомню, с вашего позволения, радиослушателям, что прошлые эфиры, ну, радиослушатели нас отвлекали, может быть, там, другими сообщениями, не менее интересными, чем была тема нашей беседы.
О медведецкой гряде мы так и не договорили.
Да, и сообщали нам много всего интересного, ну, совсем интересного, правдоподобного необычного и все прочее. Да. Вот я сразу оговорюсь, чтобы люди заранее, может быть, подготовились, что с помощью нашего помощника, вот находящегося в студии, наиболее интересные слушатели записывали по моей просьбе телефон, и позже со всеми из них, это я вот докладываю честно и нашему радиоведущему, и вам, уважаемые слушатели, что ни один звонок вот такого рода интересный не пропал даром, и готов даже о некоторых двух словах рассказать то, что люди сообщили.
Я еще раз напомню телефоны 223-7755, друзья, вот все необычное, что вы замечаете, что происходит вокруг вас, с вами. Аномальные зоны, которые вы, может быть, открыли для себя неожиданно. Звоните 223-7755. Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска, организация, которая занимается исследованием, изучением подобных вещей. У нас сегодня в эфире целых 2 часа будет. Вадим, я вас перебил, прошу прощения. Были звонки в предыдущем эфире, очень много люди рассказывали о том, что наблюдали, что видели, что знают. И я знаю, что многие звонки вы потом рассматривали. И...
Ну, готов доложиться.
Да.
Значит,
да.
Во-первых, ну, самый интересный случай, который нас всех потряс, я помню, что у нас были рты открыты. Речь шла о молниях, и радиослушатель из Москвы сообщил, что вот у него под домом есть такая ветла, которую на его глазах ударила молния, и вот после этого уже лет несколько эта ветла вот в том месте, где молния ударила, она не зеленеет, листва не зеленеет.
Да, сразу же вырастают желтые листья.
Сразу же вырастают желтые.
А другая часть дерева зеленая.
Да, да, другая часть дерева нормально. И вот, естественно, мы этим заинтересовались, я не знаю, мы очень недолго, очень долго, так сказать, готовились, потому что ждали, когда вылезет в почки. И вот, к сожалению, я вынужден, так сказать, с огорчением сказать, видимо, нас слушали не только друзья, но и какие-то злые недруги. Опередил нас какой-то вот нехороший, не хочу этого слова подобрать, вандал или, может быть, необразованный дворник или хулиган. Эту ветлу спилили буквально вот в момент, когда она начала проклевываться почки, и факт сей для науки остался, так сказать, так до конца нерешенным.
То есть вы ее даже не увидели, получается? Ветлу... Или увидели спиленную?
Да, только спиленную. То есть, иными словами, вот на день, на два позже, и уже можно было бы определить цвет этих самых почек. Но вот еще раз говорю, нас, к сожалению, видимо, не зря, потому что, вернее, не просто так спилили, потому что спилили. Нашу передачу слушают не только добрые люди.
Ну, так всегда бывает, к сожалению. И пилить деревья в Москве, вообще, мне кажется, это самый великий грех. Нам и так дышать.
Ну, почему только в Москве?
Вообще пилить деревья ужасно. А уж в мегаполисе, в городе, где каждое зеленое растенице, оно приносит нам жизнь.
Тем более, такое уникально оказалось. Вот я напомню, в прошлый раз мы еще говорили об одном удивительном дереве. С помощью Гугла на космических снимках заметили, вот, что деревья все одинаковые. Ну, там, действительно, когда мы прибыли на это место, я уже говорю о другом дереве и о другом месте.
Надо, наверное, поподробнее напомнить, что это был за звонок. И...
Я сейчас не вспомню, конечно, о человеке, но я помню, что речь шла о дереве, которое как светится, как бы светится на космическом снимке. Вот оказалось, нашли это дерево. Действительно, на снимке светится это, я подтверждаю, потому что несложно найти в Google. Ну, зная координаты, несложно найти это дерево. Но, зная координаты, его несложно найти и на месте. Не поленились, ездили. И вот, надо сказать, двойное удивление. Дерево-то самое нормальное. То есть все ближайшие деревья, то есть от ближайших деревьев визуально оно ничем не отличается. Ну, что называется, взяли под контроль. И, я не знаю, может быть, оно в какие-то определенные дни начинает как бы светиться. То ли, может быть, там под землей что-то есть, то ли
то есть
еще.
Сейчас за деревом ведется наблюдение.
Ну, не круглосуточно, но я думаю, что на это дерево мы будем пристальное внимание обращать. Вот, кроме этого, был звонок о том, что у одной из женщин полтергейст начался в квартире, там стуки. Значит, туда группа поехала. Я, к сожалению, не знаю результатов, но знаю, что стука вот сейчас вроде бы как нет. Было много сообщений о пролетах НЛО, не буду рассказывать обо всех подробно, но скажу, что были очень интересные звонки, в том числе такие, которые позже уже мы проверяли по архивам, и, в общем, я подтверждаю, что действительно некоторые люди, по крайней мере, говорили нас настолько уникальные сообщения, которые, оказывается, были вписаны, но вот с другой стороны, другими очевидцами, вряд ли эти люди, которые нам звонили, читали эти, ну, достаточно малораспространенные пока архивы. К слову сказать, вот после нашей передачи они вышли, наконец. Они, я имею в виду, энциклопедия архивов НЛО вышла из печати. Но те, кто нам звонил, эта энциклопедия еще не читали. Поэтому стоит лишний раз порадоваться, что, вот, оказывается, самые удивительные наблюдения НЛО бывает такой вот широкий резонанс. Некоторые люди нам звонили, помнят дату и день спустя там 20 лет, по-моему, даже после этого события. То есть для них это событие их жизни. Ну, вот охотно верю, потому что иногда действительно это впечатляет. Ну, помимо всего прочего, я опущу несколько было звонков, которые не подтвердились. Ну, вот как Светлой, к сожалению, история окончилась на знаке троеточие, то есть мы не знаем, какой знак восклицательный или вопросительный поставить, так это было или не так, увы, для истории осталось, для науки осталось неизвестным, к сожалению.
Неизвестным, поэтому не медлите, звоните, не стесняйтесь, сообщайте о всем том необычном, непривычном, что происходит с вами, что происходит с людьми вокруг, какие явления вы наблюдали необычные. Телефон наш 223-7755. Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, в гостях у нас. И, Вадим, вот никак нам два эфира подряд нам не давали договорить, хотя говорить, как я понимаю, можно бесконечно, особенно вам, который был там сколько раз на Медведицкой гряде?
Ну, около 40.
Около 40 раз, и каждый раз, как я понимаю, это были новые открытия, новые впечатления и новые чудеса. Начиная от шаровых молний, заканчивая треугольными НЛО. И вот много сообщений нам пришло, откликов на тот потрясающий, совершенно феноменальный случай, когда ваши ребята разговаривали по рации, и так и не выяснилось, с кем же они разговаривали.
Ну, этот случай, конечно, к делу не пришьешь, как у нас говорят, но это действительно так, потому что ну, те, кто, так сказать, не верит на слово, есть видеозапись, которая вот в режиме нон-стоп снималась в тот момент, к счастью, она сохранилась, и там прекрасно видно, что люди не актеры, сами потрясены вот этими всеми событиями. И, к слову сказать, о Медведской гряде я должен напомнить об одном радиослушателе из Воронежа, который в прошлый раз звонил.
Да, потрясающую теорию предложил.
Да, я был немножко удивлен, потому что я думал, что об этом знает всего несколько человек, а о том, что он нам поведал, я не ожидал, что вот то информация витает в воздухе. Я наконец получил право вот открыть маленькую тайну, маленькое открытие, которое, которое сделал не я, а один из участников нашей экспедиции, геофизик Александр Соленый. Значит, он, как мне кажется, натолкнулся на одну из причин, возможно, одну из главных причин, которая приводит вот к появлению странных феноменов, которые в этом месте есть. И, видимо, радиослушатель из Воронежа, он, я не знаю, каким образом, там, интуитивно, или тоже он так гениальный геофизик, он то же самое, в принципе, начал рассказывать. Единственное, что я его мягко оборвал, чтобы не выдавал тайну. Вот теперь я имею право сказать. Так вот, этот самый геолог Соленый, оказывается, установил, вот он разрешил об этом говорить. Оказывается, вот в данном месте, вокруг этого аномального места есть полукруг, вернее, почти законченный круг из, из горной гряды, которая богата железом. А в том месте, где этот круг разорван, там есть река. И, опять же, под рекой тоже проходит залежи железа. Железосодержащих руд, если быть точнее. И вот волей ее случая, волей природы, природа, наверное, так надо сказать, создала здесь гигантский, порядка, диаметром порядка около 30 километров соленоид. Я напомню, это проводник, скрученный в круг, по которому, естественно, может течь электрический ток. Электрический ток наводится в тот момент, когда изменяется магнитное поле. А магнитное поле у нас изменяется достаточно часто. И во время магнитных бурь, и там, в другие моменты. И, соответственно, внутри, по оси этого вот своеобразного природного соленоида может наводиться такие токи. Они, в общем-то, незначительные, если измерять силу токов в каждой отдельной точке этого гигантского соленоида, но вообразив вот эти вот гигантские размеры, вы можете себе представить, какая напряженность может возникнуть внутри этой зоны. И точной оси, естественно, у такого гигантского соленоида не существует. Это такой некий плавающий, некая плавающая ось. И если начнут возникать какие-то наведенные эффекты в центре по оси этого соленоида, то я вполне не исключаю того, что начнут образовываться, может быть, и те же самые шаровые молнии, может быть, видимые НЛО, может быть, опять же, мы видим не сами объекты, которые порождены этим соленоидом, а может быть, это вторичные эффекты, там соленоид, ну, так, условно говоря, там открывает некие там окна, там, пространственные порталы, там, ну, все что угодно, можно сейчас, конечно, фантазировать. Увы, пока только фантазировать, потому что исследования этого будут продолжаться, и мы еще, надеюсь, поговорим на эту тему.
Вадим Чернобров у нас в эфире, руководитель Космопоиска. Мы говорим об аномальных зонах, об аномальных явлениях, НЛО, полтергейсте. Звоните нам по телефону 223-7755.
Самое время. За гранью разума.
Еще раз всем привет, Петр Воронков с вами. В гостях у нас Вадим Чернобров, руководитель Космопоиска. Телефон эфира 223-7755. И вот пока была реклама, Вадим мне сказал, что да нет ничего в Переделкино, никакой аномальной зоны. Это гениальная дезинформация. Но я, честно говоря, верю в это сразу и безоговорочно, ну, потому что поселок писателей, ну как не может быть, как рядом не может быть аномальной зоны? Конечно, она там есть. Если ее бы там и не было, то наши писатели ее бы придумали. Ну, что-то непонятное там происходит, ну, вокруг нас очень много загадочного, непонятного. Ну, а господа писатели, наверное, уже дофантазировали все остальное сами. Якобы вот захоронение французской армии 12-го года наполеоновские войска, которые отпускали там, отступали, которые там захоронили своих офицеров и солдат, солдат в общих могилах. Вадим, мне кажется, стоит какие-то точки над «и» расставить.
Да, я готов об этом говорить, но, что называется, иногда бывает, что накипело. Что, ну, извините, и, если да, у меня будет излишняя эмоциональность.
У нас открытый, откровенный эфир абсолютно.
Я поясню для тех, кто, может быть, не знает. Мы, ну, для тех, кто знает, что мы занимаемся исследованием аномальных зон, не для всех из этих людей понятно, что мы не только истово, как некоторые думают, на пустом месте там ищут аномалии там, и по любому поводу, без повода кричим, что вот они, инопланетяне, под каждым кустом сидят. Так думают только вот дилетанты, которые, ну, может быть, очень не сильно следят за нашей деятельностью. Но очень часто по роду нашей профессии приходится заниматься исследованиями и вот дальнейшими опровержениями. Потому что Платон не друг, но истина дороже. Вот мне, честно скажу, мне гораздо было бы приятнее сказать, что в Переделкино, а также и в других там не менее замечательных местах, действительно страшная аномалия. Аномалий, сразу предупрежу, сторонников вот того, что истина где-то рядом, аномалий, безусловно, много. Вот в наших архивах, которые, в энциклопедиях, которые публикую, на сегодняшний момент 2500 только описанных аномальных зон. Ну, то, что из них большая часть в России, это просто показатель того, что мы здесь находимся.
Ну, и есть в Подмосковье, не в Переделкино, но в Подмосковье тоже есть.
Я даже больше скажу. Вот поскольку мы только разговариваем, а не показываем, представьте себе, если бы я сейчас, если бы вы увидели карту аномальных зон, которая у нас есть, ну, придется поверить тут уж моим словам, она у нас есть, карта аномальных зон, сначала делали маленькую карту России, точнее Советского Союза, потом большая, вот сейчас есть там несколько метров в длину вся Евразия, там, до мельчайших подробностей. И есть места, вот даже дилетанту, глядя на эту карту аномальных зон, видно, что есть места, где очень высокая плотность, вот для чего и делали, чтобы уже не мельчить, чтобы точка на точке было, кружочек на кружочке, треугольничек на треугольничке. Есть места, где плотность этих аномальных зон величайшая, то есть вот буквально нет живого места на карте, а есть, где, ну, несколько пальцев от места до места. То есть глушь, и никаких аномальных зон нет. И...
Но уж коли мы заговорили о Подмосковье, давайте тогда так, в каком направлении, в западном, в северном, южном, восточном, их больше?
Отвечаю. Да. Все Подмосковье утыкано аномальными зонами. Но я отвечаю, на самом деле, не только за Подмосковье, но и за многие другие страны и регионы. Там, допустим, во Франции живого места нет на Франции, в Англии живого места нет на Англии. Та же самая картина, допустим, по Германии, но чуть меньше. Что касается России, ближе к нам, то ситуация очень простая. Больше всего в Подмосковье, в Краснодарском крае, в Поволжье, там, в некоторых других регионах, на Урале. Но на самом деле я открываю вот здесь карты, в переносном смысле, конечно. На самом деле вот эта карта во многом калька с другой карты плотности населения. Ага, то есть вот на самом деле она характеризует в первую очередь наши знания об этих самых аномальных зонах. То есть, условно говоря, где-нибудь в Тьму-Таракане, условно в Читинской области, теперь Читинский край, или там Якутия, суть не меняется, там, где мало народу, информации мало стекается. Если же в каком-то месте, неважно опять же где, есть хорошая группа космопоиска, активно работающая, которая собирает эти сведения у местного населения, то и плотность этого вот сведения об аномальных зонах, она велика. Ну, на самом деле, я, наверное, не точно сказал. Карта аномальных зон – это не калька с карты плотности населения, это карта с кальки, вернее, это калька с карты плотности членов космопоиска. Так будет по-честному. То есть, чем больше потенциальных корреспондентов, которые сообщают об аномальных явлениях, ну, к коим я отношу и наших радиослушателей, да, которые в большинстве, к слову сказать, живут в Подмосковье. Тут от этого никуда не денешься.
Но вот еще такая история, Вадим, что наших радиослушателей, очень многие специалисты, в том числе и вы, не раз называли продвинутыми, которые не задают, вот, скажем, пустопорожних таких вопросов.
Это
или,
точно.
Или не сообщают каких-то ну, бестолковых сведений, скажем так, а говорят по делу. Так что, друзья, вы звоните, еще раз напомню, телефон 223-7755. Вадим Чернобров у нас в гостях сегодня, и все ваши звоночки мы фиксируем по поводу аномалий, НЛО, полтергейстов, так что не стесняйтесь.
А Переделкино мы сейчас только начинаем.
Да, а Переделкино мы только начинаем. Откуда вообще, откуда родилась вот эта вот гениальная, как вы сказали, дезинформация?
Гениально, честно скажу.
Потому что я когда читал, ну аж до дрожи, впечатлило так, что...
Во-первых, да, написано лихо, написано живо. Не каждый человек, ну просто дилетант, так не напишет. И на обывателя, на начинающего уфолога, исследователя этот рассказ производит должное впечатление. Я это говорю без всякого сарказма, потому что проверено на практике. Каждый третий, может быть, исследователь молодой, который приходит в Космопоиск, а таких много, в общем, каждую неделю там новички идут, начинает с этой зоны. Почему? Потому что о ней известно, потому что она впечатляет, мурашки по коже. Да, да. И что немаловажно для новичка, это под боком, это на электричке, ну, не соврать, да, там полчаса, по-моему.
Да, меньше даже.
Ну, и плюс там пешочком минут 10. Да. Тем более, что описано очень грамотно. То есть там... 10 метров налево, 5 метров на юг, и так далее. То есть, ну, найти легко. Забегаю, может быть, вперед. Может быть, кому-то хочется, чтобы мы интригу поддержали. Ну, интрига еще будет, поверьте мне. Все, кто ходил, вот руководствуясь этим написанием, не находили ничего. То есть в буквальном смысле там лесок такой, что, ну, можно пройти за, не знаю, за очень короткое время. Там не нужно неделями искать, там не нужно там, годами, тем более. Все искомое место обходится там в пределах пары часов, ну, не спеша нескольких часов.
Каких-то... Ну, вот так вот, да, конечно, это я почему прервал. Вадим, у нас есть звоночек.
Давайте
послушаем. Алло.
Алло.
Здравствуйте, в эфире, представьтесь,
здравствуйте,
пожалуйста.
У меня к Вадиму есть вопросик один, правда, может быть, не очень по теме.
Давайте,
вот мне хотелось очень услышать, вот нигде нет информации о международном проекте «Альма» и «Дарвин». То есть это вот были запущены, точнее, будут запущены спутники, и там какое-то особое будет исследование очень интересное проводиться. Может быть, вы слышали, что-то расскажете нам?
Я хоть и специалист изначально по космонавтике, но, честное слово, вот не готов вам говорить на эту тему, потому что сейчас, так, своеобразный мостик, чтобы вашу тему как-то совместить с предыдущей, хочу сказать, что у них есть одинаковая черта, и там замешана коммерция. Космонавтика не только дело романтиков, но и это очень хорошие деньги. К слову сказать, это самая доходная часть бизнеса, если говорить о ней как о бизнесе. Там процент дохода там во много больше, чем в любой другой отрасли. Но и поэтому я к космонавтике отношусь как, вот, больше как к романтической части, и, так сказать, только о ней готов говорить. Но говорю о таком меркантильной ее составляющей только для того, чтобы объяснить радиослушателям, что далеко не всегда случайно, я бы сказал, чаще не случайно, начинают пиарить те или иные проекты, без которых мы просто жить не можем, осуществление которых нам немедленно принесет там просто кучу дивидендов и прорыв во всех областях науки и так далее, и тому подобное. Далеко не случайно в нужное время, по секрету скажу, перед там голосованием в Конгрессе о бюджете НАСА, например, в прессу попадают слухи о том, что очередные зеленые человечки на поверхности Марса были, окажутся сфотографированы. Естественно, НАСА традиционно не подтверждает и не опровергает эту информацию. Очень вовремя появилась информация об обнаружении, самая большая сенсация последнего десятилетия, об обнаружении следов жизни в марсианском метеорите.
Да-да-да.
Хотя это было известно, сообщено еще советскими, бескорыстными, подчеркиваю, да, учеными.
Давным-давно.
Давным-давно, лет, наверное, за 25 эдак до того. Вот что касается проектов, я...
Да, Вадим, единственный моментик я хотел сказать. Вот я одно только слышал об этом, что, значит, будет благодаря этим спутникам видна та часть Вселенной, то есть на таком расстоянии, что можно будет разглядеть планеты других звездных систем. То есть то, что сейчас практически невозможно, просто делаются расчеты, и вот угадывается, вот здесь должна быть планета, потому что планета очень большая, она заслоняет звезду какую-то, да, то есть звезда начинает свет как-то в другом режиме, что ли, меняется, да, то есть свет звезды, вот, то благодаря вот этим спутникам Альма и Дарвин будет возможно разглядеть вот эти планеты, которые сейчас просто практически невозможно увидеть.
Ну, очень близко, но не совсем так, время, или не совсем так. Не из-за того, что эти планеты закрыты там какой-то помехой, там другой планетой или звездой, а из-за того, что чтобы увидеть их смещение относительно их родной звезды, нужен большое расстояние, большая база между двумя точками наблюдения. Но, в принципе, как бы суть от этого не меняется. Да, формальная причина, вернее, формальный повод начать эти проекты вот сейчас пропагандируется именно такой. Ну, просто вот я всеми правдами и неправдами пытаюсь уйти от прямого ответа, чтобы вот невольно не рекламировать этот пока еще для меня непонятный проект. На мой взгляд, он не просто коммерческий, там у него есть, я не знаю, под тематика, что ли, как это правильно, как бы это выразиться. И есть еще другая у этого проекта. Может быть, этот проект будет эпохальным, и хорошим, и гениальным, и так далее. Но у меня есть опасения личные. Я опасаюсь, что будут перебиты, как мне кажется, еще более интересные проекты, направленные на то же самое, то есть на поиски планет. Для чего нужны эти поиски, вот, судя по такому живому голосу нашего слушателя, наверное, понятно, ему это близко, я в этом почти убежден. Ну, для поиска планет, для поиска жизни и всего прочего. Сейчас много на это направлено, многие проекты. Но еще раз говорю, есть проекты, действительно, вот чувствуются это проекты энтузиастов, нужные.
И интересные.
И уж точно, если они и там будут, не знаю, уйдут в никуда и будут неудачными, ну что ж, все бывает. Но есть проекты так называемого двойного назначения.
Да,
есть такое понятие, кто знает, тот поймет, почему я, в общем, очень осторожно к этому отношусь. Не знаю, честно говорю, не знаю. Возможно, я не прав. Не работаю я вот над этим проектом. С одной стороны, с другой стороны, я не конкурент ему, и поэтому я здесь не заинтересован ни хвалить, ни ругать. Хотят добиться в конечном итоге, ну, согласно декларируемым целям, найти планеты, подходящие для возникновения жизни.
Ну, жизнь покажет, вот какой проект был удачным. Хотя вот тоже бизнес такая штука. Это я иногда сравниваю вот с какой историей. Помните, еще лет 40-50 назад, даже, может быть, и больше, мы же готовы были отказаться от двигателей, работающих на бензине, от двигателей внутреннего сгорания, перейти на экологически чистые. Японцы разработали тогда, и японцы, и многие другие ученые, массу изобретений было, масса открытий, и сейчас бы вот такой двигатель, такой автомобиль, допустим, он, ну, ничем бы не уступал бензиновому, да, ни в скорости, ни в маневренности автомобиль бы не уступал, ни в удобстве, ни в комфорте. Но тогда вот нефтяные магнаты собрались и задушили просто эту идею на корню, потому что им это, конечно, было невыгодно. деньги, бизнес страшная штука, и, в общем-то, и тормоз прогресса тоже иногда во многом.
Ну, дабы вашу передачу не задушили тоже на корню, и, конечно, надо на эту тему осторожно
нас
говорить.
Просто так не задушишь нас, нет. Голыми руками.
Ну, если голыми руками не возьмешь, конечно, тема бензина и нефти не совсем может быть наша, но хочу сказать, действительно, вот и в той области, о которой мы говорим, поскольку изучение аномальных зон, ну, это частность, безусловно, частность тем, чем мы занимаемся, но это частность в том числе на общую цель. А эта цель – это новые знания, новые технологии. А новые технологии – это вот то, о чем вы говорите, это то, что это тоже частность, не бензиновые двигатели, альтернативная энергетика, так называемая.
Да, да, да.
Но вот то, что иногда вот в нужный момент прерывают эту работу на самом взлете, это, так сказать, ни для кого не секрет. Давно уже то, что вы говорили о том, что лет там сколько-то десятилетий назад японцы, на самом деле это периодически, и во многих странах периодически вот такие проекты возникают. И, к слову сказать, первый электромобиль ведь появился, то на самом деле, многие удивятся, раньше бензинового двигателя. И мы, в общем-то, наша цивилизация вполне могла быть цивилизацией электромобилей. Почему мы стали такой цивилизацией? Почему, как говорят знающие люди, если бы на электромобиль тратилась хотя бы десятая часть того, что тратится сейчас на усовершенствование бензинового двигателя, у нас была бы совсем другая энергетика. Но, что называется, и это тоже частность. На самом деле, порой за там, одной какой-то вот одним стереотипным жупелом, пугалом, которые нам там, вот, время от времени газеты, журналы и радио тоже подбрасывают. Да. На самом деле очень часто кроется там совсем другая история. О чем никуда не копни. Хоть там, о страшной экологическом бедствии в виде парникового эффекта, которым пугают. Господи, ну, а кто бы знал.
Птичий грипп, вот вспомнить. Да,
СПИД, них птичий грипп, парниковый эффект. Это грандиознейшие аферы.
И СПИД афера?
Афера.
Почему? Ну, это же действительно...
Я, может быть, ухожу
просто
в сторону.
Я не в курсе, я поэтому
не удивлюсь. Давайте мы сейчас поговорим об афере под названием...
Переделкино.
Все-таки мне жалко вашу передачу.
Хорошо, хорошо. Итак, Переделкино. Ну, я знаю, что помимо Переделкино в Москве есть, под Москвой есть очень много мест, действительно заслуживающих внимания в плане нахождения там действительно аномальных зон. И, ну, если это не секрет, Вадим, все-таки назовите хотя бы несколько таких вот...
Не секрет.
Значительных,
как может...
представляющих интерес для изучения.
Поскольку я автор энциклопедии по этим местам, естественно, я уже не имею права делать секрет. Да, да. Ну, хотя сразу оговорюсь, вот позиция моя. Ни в коем случае, только чтобы меня не обвиняли в том, что я, созываю народ в эти места, в опасные и страшные. Этого я совсем не делаю, потому что не пишу адреса этих мест и самые серьезные места, так сказать, придерживаю для специалистов. И Б, тоже, так сказать, прошлые разы такие вопросики провокационные задавали, мол, сколько вы зарабатываете на туристах в аномальных зонах, это тоже не к нам. То есть вот слухи о коммерциализации аномальных зон, ну, имеется в виду Эмский треугольник знаменитый, и Жигулевские Жигули, Самарская Лука. Вот два места, где сейчас очень активно взяли за коммерциализацию, это тоже не к нам. Поверьте, так сказать, мы к этому не имеем отношения. Мы говорим сейчас вот абстрактно о науке. Но тем не менее.
И в эфирах в наших постоянно, и Вадим, и я, мы предупреждаем, что не стоит вот таким стихийным туристам отправляться в эти места неподготовленными и просто дабы провести интересное время, потому что может очень плохо все это закончится.
Да, ну и разве что добавлю, я понимаю, что одними увещеваниями любопытных людей не остановить.
Не остановить,
но... Но чтобы вот энергию молодых да в мирное русло, я и так вот ненавязчиво каждый раз предлагаю Я вовсе не рекламирую какие-то коммерческие туры, боже упаси. Есть бесплатная возможность участия в научных экспедициях добровольцев. Это, пожалуйста, это обращайтесь в Космопоиск, подчеркиваю, бесплатная. Ни в коем случае, так сказать, не поддавайтесь там на эксклюзивные предложения там, за какую-то смешную цену. К слову сказать, научный туризм в мире самый дорогой.
Безусловно.
И если вы, так сказать, поедете уже по этой, так сказать, линии, то а, во-первых, это будет самый дорогой туризм, и б, а вот теперь о Переделкинской аномальной зоне.
Одна секунда, Вадим, я прошу прощения, что перебиваю. Звонок, мы уже
да,
просто маринуем слушателя долго нашего. Алло. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Вас. Здравствуйте. Геннадий вас беспокоит.
Здравствуйте, Геннадий.
Ну вот я хочу сказать, что как-то наблюдалось такое явление, мы все части наблюдали, что на фоне Солнца, если смотреть через солнцезащитные очки, ну, может быть, это была планета.
Так.
Ведь, ну, такой, ну, не круглый, а так можно сказать, а может быть и круглые, темная была точка. И то есть весь вечер, как бы все выходили частью и смотрели, если смотреть было, вот особенно хорошо через сварочное стекло, четко было видно, что точка на, именно на фоне Солнца. А так, если не, как бы не приглядеться, то его и не увидишь практически весело.
Это примерно когда было?
В этот год как раз было нападение на башню Близнецов.
2001, понятно.
И месяц это был июль.
Ну, если вот так косвенно с ваших слов, я понял, висело это что-то очень долго, правильно?
Пока солнце не зашло.
Понятно. Ну,
и постоянно висело именно вот на фоне солнца. Мы всей игры частью это наблюдали. В это время просто в 6 часов вечера наряд происходит. И как бы как раз во время наряда-то и заступление в наряд это как бы и видели этот момент.
По форме круглая.
Ну вот сложно сказать, или круглая, или немножко эллипсообразная. Но именно на солнце. Просто если просто так взглянуть на солнце, его не увидишь. Это просто парень был как на юге, это в солнцезащитных очках, и обратил внимание. А потом уже, говорю, даже взяли со сварочной маски стекло, и через него было очень четко его видно.
Последние. Коварный вопрос. Дату, наверное, установить уже будет невозможно, да? Или все-таки вспомните?
Сложно сказать, но я говорю, может быть, это и планета как раз находилась.
Ну, вот именно для этого, потому что планету, момент закрытия, появления планеты на фоне диска высчитывается однозначно, там, с точностью до секунды иногда.
Ну, вот я говорю, что это было вот именно в этот год, и это было, я говорю, июль месяц. Единственное, что я могу вспомнить. И второй еще такой маленький вопросик. У вас, когда идет передача, и постоянно играет вот эта мелодия, я не знаю, может быть, можно какую-то другую фон поставить. Я очень люблю вашу передачу, просто замечательно. Но эта мелодия, честно говоря, очень сильно на нервы действует.
Хорошо,
прошу прощения, конечно.
Нет, вам спасибо, наоборот, за такое замечание. Но обратимся к нашим музыкальным редакторам. Может, действительно.
Она спокойная, подумать. Замечательная, но очень уж она пронизывающая.
Проникает в сознание.
Да.
Хорошо, спасибо
большое.
Прошу
прощения.
Да нет, не за что.
Наоборот, спасибо.
По поводу черного предмета, объекта на фоне Солнца, значит, вариантов может быть много, сначала самые вероятные. Конечно, скорее всего, это планета. Только радиослушатель сказал Меркурий. С большей вероятностью это Венера. Тем более, по размерам она гораздо лучше видна, чем Меркурий. К слову сказать, если все-таки это Меркурий, что, конечно, тоже не исключается, то наш радиослушатель просто счастливчик из счастливчиков. Потому что древние астрономы говорили, что можно прожить всю жизнь, астроном, подчеркиваю, не дилетант, и ни разу не увидеть Меркурия. Уж больно эта планета близка к Солнцу, и поэтому вот постоянно находится в неудобном для наблюдения ракурсе. Ну и, наконец, это может быть, что тоже очень вероятно, это просто может быть пятно на Солнце, увы. 2001 год пятна были, и, в общем, да, немаленькие, в том числе и такие, которые было видно визуально. Ну и, наконец, еще менее вероятная версия. На фоне Солнца наблюдали НЛО. Есть и такие видеозаписи японские астрономы предоставляли. Так что это, так сказать, тоже не голые россказни, а скептики имели возможность увидеть. И до сих пор эти наблюдения не идентифицированы, спорят о них, ну, скорее, больше забыли о них. А когда все-таки предъявляли общественности, спорили. Ну и совсем маловероятная версия, почти невероятная. Раньше поступали сообщения о наблюдении на фоне Солнца какой-то неизвестной планеты. Ее даже назвали вулканом. Но ну, с тех пор она исчезла.
У меня есть предложение об этой планете поговорить чуть поподробнее. Но буквально через 10 минут у нас перерыв до следующего часа. Не отключайтесь, друзья. В следующем часе Вадим Чернобров, «За гранью разума», об аномальных явлениях, НЛО, полтергейстах. Звоните, слушайте, не отключайтесь.
Самое время. Самое время. «За гранью разума».
И еще раз всем привет. Петр Воронков с вами. 223-7755 телефона нашего эфира. Вадим Чернобров, руководитель «Космопоиска», сегодня у нас в гостях. Был у нас небольшой перерыв, и много вопросов остались открытыми, потому что не поговорили мы еще, никак не договорим мы о медведицкой гряде. Ну, тут много вопросов было по вот запуску спутников новых. Вадим сказал даже такую вещь, что и парниковый эффект, и вот это, и вот то, и все это бизнес-проекты, и птичий грипп, и так далее. В чем я абсолютно с ним согласен, потому что, ну, по таким вот законам живет сегодняшнее общество. Иногда странным, иногда страшным. Я думаю, Вадиму есть что добавить к моим эмоциям из фактов.
Сначала о фактах. Вот по поводу связи бизнеса, науки и аномальных зон. Ну вот, извините, сборная солянка, которая внешне никак не связана друг с другом. Ну и здесь, в общем, все увязывается. Опять же, если не заниматься желтизной. Желтизну, это я имею в виду, вот чем нас регулярно пичкает пресса. Ну, я понимаю, вот некую абстрактную журналистку, там, Свету, Катю, Машу, которая, которую, вот, над которой есть руководитель некий, который говорит, вы доположь сенсацию вчера. А где ее взять, эту сенсацию? А она сама, так сказать, просится в виде, ну, на поверхности лежит и всякие...
Ну, в виде Переделкина.
Ну, например, да. Или там женщина забеременела от инопланетян, или нашу редакцию посетили пришельцы, мы вот засняли их из окна редакции. Ну, есть очень интересные розыгрыши, перед которыми я снимаю шляпу, и, что называется, не в обиде, ради бога.
Например.
Спасибо за... Не хотел, но спасибо. Вот повод задуматься на нашем СМИ. Однажды, кстати, не вчера, это вот момент, когда такие глупые розыгрыши надоели всем, уже прошел для западной прессы давно. Это лет 10 назад случился такой казус. Приземлилась летающая тарелка, я не лукавлю, летающая, действительно, повторю вот эту фразу, приземлилась летающая тарелка. На глазах сотен водителей остановилось движение на шоссе. Дело происходит в Англии. Приехала полиция, ТД и ТП, значит, оцепили район. Вы думаете, я рассказываю фантастический фильм? Нет, это первоапрельский розыгрыш. В чем фишка? Это действительно летающая тарелка, сделанная по хорошей технологии. Ну, на самом деле, это воздушный шар в виде летающей тарелки, который английские журналисты, значит, не поленились, ведь деньги потратили, время, там, не знаю, конспирацию соблюдали, сделали, рассчитали так, чтобы вот ее запустить в таком районе, чтобы никто не видел, и чтобы она 1 апреля села где-то в районе Лондона. Представляете, какой шум какой был бы. А вот журналисты, естественно, должны были, нужные журналисты, оказаться у руля, потому что был радиомаячок у этой летающей тарелки. То есть, иными словами, эксклюзив, он прилетел бы Вот, беда только, вот подвели синоптики, и летающая тарелка села не там и не тогда, то есть не 1 апреля, а 30 апреля, когда все поверили, понимаете, вот прокол. Но все равно приятно, приятно, потому что...
Нет, люди действительно постарались и...
Да, да.
Ну, посмеялись, можно сказать, сами над собой еще.
Да. А вот наша 1 апреля, я имею в виду наша действительность. Открываю, я слежу, отслеживаю, так сказать, на пульсе событий, вот, слово НЛО в прессе, в интернете, встречающиеся, я стараюсь не пропускать по поводу, без повода. Ну, вот, что называется, повод. Последний, 1 апреля. Где-то на Украине якобы, значит, лесник вступил в контакт 1 апреля с инопланетянами, там остался вывал леса, прибыли МЧС, там и так далее. Читаешь и думаешь, вот ну, это похоже, конечно, вот на какую-то такую голливудскую действительность. Ну, очень примитивно, очень штамповано.
При чем здесь 1 апреля? На 1 апреля, действительно, уж если разыгрывать, так разыгрывать.
Да, действительно. Ребята, я к журналистам. Ну, включите, в конце концов, фантазию, чтобы, если уж мы расследуем это дело, чтобы нам тоже от скуки не сводило скулы. Потому что, ну, мне, например, уже неинтересно заниматься расследованиями, которые вот по штампам сделаны. Вот что касается Переделкина, это уже, ребята, это совсем другая история. Это не 1 апреля, здесь этим не пахнет. Давайте вот...
Ну, а кому это выгодно вообще?
Давайте я попытаюсь классифицировать. Вот, честно скажу, я сходу это делаю, то есть я не готовился, но поскольку вот вынужден объяснять мотивизацию... Да. Вот тех, кто это делает, должен разделить этих людей на несколько категорий. Ну, условно, про первых мы уже сказали. Это веселые, такие бесшабашные журналюги, такие конкретные, зубры, которым вот, ну, хочется оттянуться вот раз в год.
Да,
да, да. Можем им это простить, если это сделано профессионально.
Да, можно их даже похвалить.
Да, да, даже похвалить. Если это сделано штамповано и как-то вот кургуза и не знаю,
и не
скучно и не смешно, самое главное. Ребята, ну не шутите с такими святыми понятиями, как контакт с внеземными цивилизациями. Извините, вот. Ну,
можно дошутиться.
Так. Можно дошутиться, кстати. Да. Это первая категория. Вторая категория – это когда молодой журналист, журналистки, чаще всего это вот такой типичный вариант, начальник отдела требует сенсацию вчера. И вот она, бедная, ищет, где бы, чего бы, то ли корова отелилась, а корову надо показать потом, за это надо отвечать. Инопланетяне чем хороши? Они же гадины такие, они показались и улетели. Пойди докажи, да, что их не было.
Ну, вот единственное, что беременная осталась, и все. Да.
Ну, беременная, как правило, куда-то теряется, спецслужбы ее похищают, горемышную, инопланетяне, опять же, за ней вернутся и заберут. Ну, одним словом, плохо, но тоже можно выкрутиться. И вот эти журналистки тоже, так сказать, высасывают из пальца. И хорошо, если высосут непрофессионально, если рядом не окажется профессионал получше, который подправит. Вот непрофессиональное вранье легче выслеживается. Ну, в частности, искреннее вранье очень легко просчитывается, когда журналистка что-то сняла на фотоаппарат. И это показалось похожим на НЛО. Это вообще, так сказать, замечательно, потому что фотографии такие типичные.
Ну, но, как я понимаю, вы их распознаете.
Распознаем, уже, как да, семечки, на раз, два, три, да. Это, так сказать, если статья на основе какой-то фотографии, то все, так сказать, тогда все понятно. Чем больше информации, тем легче расследовать. Тем меньше, тем нам сложнее. Но, с другой стороны, ведь и читателю неинтересно.
Да.
Это вторая часть дезинформации. Вот дальше не все так смешно.
И просто.
И просто. Есть третья часть дезинформации. Это когда люди не хотят по каким-то причинам выдавать настоящие пароли, явки и источники информации. Разные причины бывают. Например, вот примеры приведу. Сейчас по каналам ходит видеозапись, к слову сказать, очень качественная, и меня лично впечатляет. Видеозапись Йети, сделанная якобы туристами, якобы на Гималаях. Подчеркиваю еще раз, к самой видеозаписи претензий нет. То существо, которое там снято, действительно, ну, если это актер, переодетый там в лохматые одежды, тогда мои этому актеру аплодисменты. Снято, повторю, 10 раз, не снято, а если это подделка, великолепная. Но скептики натолкнулись на очень вескую причину считать это подделкой. Не из-за качества пленки, не из-за качества изображения. Здесь все безупречно. А из-за фактологии. Продавцы этой пленки утверждали, что сняли в Гималаях. А вот нашлись въедливые люди, которые вот доказали, что Гималаями это быть не может. Все, что угодно, ну, не все, что угодно, это вот другая климатическая зона. В Гималаях вот этого нет, вот этого нет. То есть это, ребята, это не Гималаи, вы нам туфту вот гоните. Значит, и вот зацепка вот эта, она, естественно, породила сомнения во всем остальном. Ну, справедливо, конечно, они надо врать с самого начала. Но не надо врать, вот здесь... Вопрос не к нам, а к изначальному посылу, что человек хотел. Вот эти самые авторы этой сенсационной записи... Да,
у меня тоже этот вопрос возникает. Зачем?
Зачем? Ответ очень простой. Ну, я так думаю. Это мое мнение, подчеркиваю. Я не следователь, и, так сказать, не в моих полномочиях судить этих фальшиво...
Почему мне это близко, Вадим? Я помню, как-то несколько лет назад нужно было снять небольшой ролик, дабы утвердить некую даму, очень известную, на роль ведущей в одном из телепроектов. И мы снимали на Воробьевых горах, действительно, мы снимали Гималаи и поиски снежного человека. Но это была постановка, это понятно было, мы не скрывали, где это мы снимали. Но, тем не менее, вот она должна была себя там проявить, как... заинтересованный человек, она там спускалась с горки по канату, по какому-то потом, там даже, я помню, мою собаку мы переодевали, там что-то такое, как-то уши спаниелю сглаживали, одевали, и говорили, она комментировала, что вот этот скальный доман пробежал, там что, ну что-то типа этого, в общем, бред какой-то.
Хорошо, рога к собаке.
Да, но нам это было нужно для того, чтобы девушка смогла попасть на проект, вести, быть ведущей проекта очень интересного, и понятно. А здесь-то зачем?
Объяснение очень простое. Значит, дело в том, что очень многие вещи в нашей цивилизации, я говорю не о России, а более в общем случае, о людях, имеют очень абстрактную стоимость. Ну, например, человек стоит в качестве вещи, в качестве, я не знаю, составляющих, если разложить его на углерод, кислород, там, и кости отдельно продать, ну, что-то около, там, по разным подсчетам, от 20 до 200 долларов. На самом деле мы знаем, конечно, что жизнь бесценна. Это, так сказать, слава богу. Но есть некоторые предметы, которые, цена которых тоже, так сказать, пятачок в базарный день, но они имеют колоссальную стоимость. Ну, например, метеориты. Если да, их да. продать по цене лома, то, в общем, они никак не тянут на раритеты. Но дело в том, что стоимость некоторых метеоритов такая, что их впору в золотые оправы вправлять. Да, да, да. Или, например, лунный грунт, который по своим свойствам близок к земному асфальту, очень хорошо пропитанным пылью. Ну, то есть, ну, сколько стоит кусочек земного асфальта, там, с ноготок, который изваляли в пыли. Да, да. Вот этот кусочек, изваленный в пыли, но с легендой, с предысторией, да.
О том, что его привезли.
Что его привезли с Луны, повышает его стоимость, подчеркиваю, его никто никак не использует, как лунный грунт. Его назначение быть на полочке, то есть быть предметом вожделения, поклонения, лицезрения, любования.
Ну, да.
Так вот, в этом качестве вот этот кусочек асфальта по своей стоимости в 15 раз дороже такого же куска бриллианта. Вот все, не все вернее, но вот эта категория вещей, о которых мы говорим, имеет стоимость прямо пропорциональную своей предыстории.
Вспомните художников, цена которых возрастает прямо пропорционально истории художников. Живы они или мертвы, там, убили ли их насильственной смертью, или они прожили счастливо, были ли они нищими.
Сейчас, мне кажется, мы подбираемся потихонечку к истине.
Самое время. За гранью разума.
И мы продолжаем наш разговор с Вадимом Чернобровым. Петр Воронков в эфире. Телефон нашей студии 223-7755. И у нас, Вадим, по-моему, получается такой сегодня эфир разоблачений.
Обещаю, чуть позже все-таки мы немножко добавим перчик в наше разоблачение. Да. Поверьте мне, я лицо не заинтересовано в разоблачениях. Точнее, заинтересовано в том, чтобы хотя бы часть из сообщаемой информации была действительно аномальной, загадочной.
Получается так, что часть она и действительно загадочная, да?
Да, абсолютно точно. Поэтому те, кто начал слушать с середины, я только сразу предупреждаю, не думайте, что я вот человек, который ни во что не верит. Я ни во что не верю, я доверяю правдивой информации. А о ней, так сказать, попозже мы еще поговорим.
Ну, итак, возвращаясь к теме денег, бизнеса и аномалий, и космоса, и Переделкина, соответственно.
Да, вот мы к Переделкину все ближе и ближе. Вот я хотел именно подчеркнуть, что история находки, история вещи прямо пропорциональна ее стоимости. Так, в самом общем случае. Это касается очень многих символических вещей, которые ходят и цены в нашем обществе, начиная там от картины Малевича. Извините, да, черный квадрат, стоимость черного квадрата примерно такая же, как стоимость стены, покрашенной каким-нибудь строителем из страны ближнего зарубежья. Ну, и теперь, цена одинаковая должна быть.
Да, теперь я понимаю, сколько может стоить орден наполеоновской той эпохи,
вот,
коими изобилуют вот эти захоронения, якобы которые существуют в районе Переделкино. Я на секунду, мы прервемся, Вадим, потому что скопились звонки, и
хорошо,
слушатели ждут нас. Алло. Слушаем вас, вы в эфире,
представьтесь. Вадим, да? Вот я бы... У вас как организация какая-то есть, да, которая занимается изучением...
Да, «Космопоиск» этого, да? Называется он, да.
Необъяснимых. Вот мне когда-то в детстве, и представьте, это еще начало 60-х было.
Угу.
И вот мне сон снился. Ну, я там вот эту о тарелках тогда какие? И мне это было тогда, я 55-го года, сколько лет, 6-7 мне было, да?
Начало 60-х,
вот
так.
Я четко помню тот сон. И вот тарелку я видел, как она сейчас классически, вот, ну, фотографии там рисуют, вот, uh-huh, журналы всякие, да. Ну, и некоторые вещи, там, технику видел, когда я ее, такую технику, не мог видеть.
А логично.
Вот у вас, вы изучаете это, да?
Да, всё. Да.
Вот. И вот можно его как-то под гипнозом вспомнить, этот сон, когда, как бы, как, я так думаю, будущее видел, что ли?
С
вами можно связаться как-то?
Оставьте, пожалуйста, свой телефон сейчас, когда вы выйдете из эфира, хорошо? И я попрошу, чтобы с вами связались, ладно?
Спасибо.
Все, он ушел из эфира.
Да, уже Роман Щукин общается с ним и записывает его координаты.
В двух словах, конечно, бывают такие случаи, и чем я благодарен слушателю. Действительно, если бы сейчас вот нашему современнику, мне, вам или любому из присутствующих, отсутствующих бы приснилось во сне летающая тарелка, наверное, бы тысяча объяснений нашлось бы этому.
Ну, Циолковскому, говорят, во сне все практически свои открытия.
Да не... Что Циолковскому? Циолковский, конечно, во времена Циолковского летали только на дирижаблях и на воздушных шарах, а он видел ого, как далеко. И, к слову сказать, кто читал Циолковского, тот знает, в общем, он знаменит больше своими, так называемыми, планами Циолковского. Mm-hmm. Так вот, насколько далеко он смотрел, там летающие тарелки отдыхают по сравнению с тем, как далеко он смотрел, он расписал план завоевания космоса. Вот мы сейчас из 20 пунктов, по-моему, 5 или 6 только освоили, и то, так сказать, так очень робко.
Mm-hmm.
А еще более десятка предстоит.
У нас еще есть звоночек, да, послушаем. Алло. Ну, похоже, что это сорвался звонок. Ну, неземной многие голос. Нет, просто звонят с мобильных телефонов, и дорого просто вот так ждать. А мы не можем, к сожалению, на полуслове тоже оборвать беседу. 223-7755, телефоны нашего эфира. Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, в гостях у нас. И говорим мы об аномальных явлениях. А вот звонок, видимо, перезвонил слушатель. Алло. Алло.
Да-да-да, можно даже два вопроса? Можно, да?
Можно даже
если три. Коротко, давайте.
Нет, первый, значит, там простой. Как, если что, с вами связаться? Где вас? В интернете?
Космопоиск.ру, космопоиск.орг.
Давайте. Это прям по латыни, да?
Да, да.
Так, второй, вот не подскажете, был такой астроном, может, вы даже читали, если вы там учились, Козырев.
Ну еще бы, Николай Александрович Козырев.
Он столько много идей выдвигал. Вот меня, знаете, интересует только один вопрос. Я сам физик по образованию.
Так.
Что время материально? Вот как это представить вообще? Мне интересно.
Целиком и полностью, согласен с этим тезисом.
Как вот те контактеры, как вот, вернее, сверхцивилизация вот на эту тему отвечает? Можно, да?
О, вот коротко не отвечу.
Я знаю, космопоиск во главе с Вадимом Чернобровым.
Можно я очень сильные, можно я просто отошлю? У меня много книг выходило, и в том числе очень большая часть, большая часть моих книг посвящена этому вопросу, то есть вопросу времени.
Время,
и я убежден, что это краеугольный камень науки и всего прочего. Вот что касается, что говорят контактеры о времени... Целая глава посвящена в одной из книг, она называется, боюсь ошибиться, все-таки их много было, ну, книга «Путешествие во времени», вспомнил, это двухтомник, вот во втором томе «Путешествие во времени» там есть целая глава, но... Не спешите, пожалуйста, радоваться. Вы, конечно, советую, найдите эту книгу. Ее невозможно сейчас уже купить. Ее давно раскупили. Она года 4 назад выходила. Но если вы найдете ее в интернете или на прилавках, неважно как, я вас хочу предупредить. Вот когда вы прочтете эту главу, вы со мной согласитесь. Там, если бы я привел один случай, одно сообщение одного контактера, вы бы были, и я бы тоже, под впечатлением. Надо же, вот нам открыли истину. На самом деле...
Последняя станция, да.
Да, время это, и там определение.
Да, и так мы поехал, да.
Но я, вот есть нехорошая черта, я не останавливаюсь на одном случае. Я не поленился, собрал десятки случаев. Я специально ездил к известным контактерам. Я писал им, получал от них... целые петиции, короткие, длинные. Я большинство из них привел. Так вот, кратко резюме.
Да,
ничего близкого и похожего друг на друга. Ну да, я понимаю, что ну, если время, если они знают, больше уже развиты, они, наверное, больше нас знают о времени.
Что это такое? Да.
Что это такое? Наверное, они уже поняли. Наверное, вот контактеры должны были бы нам что-то вот сказать одно, так мне кажется.
Да, да, правильно.
Вот на самом деле, кто в лес, кто по дрова, и белое, и черное, и сладкое, и кислое, короче говоря, ничего близкого. Но это частность на самом деле, потому что по сообщениям, вернее, по контактерству, это грандиознейшая тематика наших исследований, это отдельная тема, так сказать, мы очень долго исследовали контактеров. Очень, конечно, надеялись, что это вот та ниточка, которая протянута между нами и внеземными цивилизациями. Честно скажу, если это и так, то нас водят за нос. Ну, мы, конечно, я не могу проверить, там, зеленая трава или красная на планете, там, 1027 в цивилизации Центавра. Я не знаю этого, но полагаю, что если бы эта цивилизация связалась с двумя контактерами, она бы сказала одну и ту же информацию.
Да, правильно.
Вот на основе сличения, сравнения, то, что мы имеем, я делаю вывод, что, по крайней мере, все, кроме одного, врут. Ну, может быть, и тот один тоже врет. Просто они минимум все, кроме одного, врут.
Да.
Следовательно, если говорить о контактерах, это источник информации какой угодно, но не тот, за который себя выдает.
Ну, не совсем правильно, да. Но тем не менее, извините, а вот Козырев, вы Козырев верите, нет, у астронома?
Мы говорили, мы ничему не верим, мы только доверяем или не доверяем. Козырев гениальный ученый.
Да, правильно, согласен с вами, да.
Николай Александрович, да, я о нем говорю, отдельное ему, так сказать,
поклонение
его имени. Да. он уже давно умер, кто не знает. В общем, человек, который прошел очень сильно...
Кстати, сидел, да.
Он единственный из своих соратников, кто живым вернулся из ГУЛАГа. Все остальные, кого из Пулковской обсерватории тогда взяли, все не вернулись. И как он вернулся, это отдельная песня, триллер по нему... Детектив надо снимать. В общем, да, действительно, вы правы. Вот здесь.
Спасибо за
звонок. Я надеюсь, когда-нибудь мы целую передачу этому посвятим.
Еще один есть, Вадим. Давайте послушаем. Алло, алло.
Добрый день.
Добрый день.
Вадим, да. Насколько вы всерьез верите в то, чем занимаетесь?
Опять верите. Ну, можно слово «верить» не употреблять.
Хорошо. Как давно вы занимаетесь вот этим вот вопросом?
С 80-го.
С 80-му? Вы как вот аномалию связываете в целом, то есть разделяете ли аномалию духовную и аномалию, связанную непосредственно с космическими какими-то пришельцами, еще чем-либо?
Не совсем вопрос понятен, но если я вас понял правильно, вы имели в виду там физик или лирик или что-то в этом роде, да?
Да, ну я, то есть более четко пока это не могу все сформулировать. Угу. Вы что-нибудь слышали о высоте 611 и городе Дальнегорске?
Ну, не то, что слышал. Я много лет занимался исследованием этого и был там, и т.д. и т.п. Так, то есть, в чем вопрос?
Ну, вопрос, я не думаю, что в эфире все сформулирую. Думаю, вот вы сами не боитесь в один прекрасный момент встретиться с тем, что исследуете?
Мечтаю. Возможно, уже и встречался, но не уверен в этом, поэтому в качестве доказательства это, конечно, приводить не буду.
Но все-таки тема вот затронута довольно-таки, наверное, серьезная и интересная.
Так.
Но по большей части все-таки у нас народ ищет чего-то такого непонятного, непознанного на уровне там летающих тарелок, просто ища какого-то космического разума. Наверное, больше аномалий можно найти все-таки в своем собственном сознании. И внутри нас гораздо больше всего этого.
Так, уже понятно, куда вы клоните. Я спорить не буду, безусловно.
Сказать именно о мире духовном, о явлениях полтергейста, телекинеза и всего-либо подобного.
Ну, к слову сказать, не спешите полтергейст записывать в мир духовного или в мир внутреннего «я» или что-то в этом роде. Отчасти, да, это напрямую связано, но вся Вселенная связана с нашим «я». С одной стороны, а с другой стороны, многие эти понятия, они неразделимы. Да, я начинал заниматься космонавтикой, потом начал заниматься НЛО-подобными аппаратами, то есть то, что уфология называется. А потом, в конце концов, я брезговал там полтергейстами, брезговал парапсихологией и прочими вещами. Сейчас я понимаю, что... Все это увязано в одно целое, и мало того, вот не занимаясь, принципиально брезговать какими-то направлениями нельзя. Надо немного обо всем знать, безусловно. И я не знаю, клоните ли вы вот туда, куда я думаю, что вы клоните, или я вам приписываю что-то.
У нас сорвался звоночек.
Ну, я тогда за радиослушателя закончу. Не знаю, просто вот я уловил то, что он хотел сказать. Просто некоторые люди, вот, когда слышат, что вот я или мои коллеги занимаемся НЛО, они так осторожно прощупывают, а вот понимаете ли вы, в какие дела забрались? Ведь это вопрос не физикам решать, а лирикам. Это духовный вопрос, это вопрос, связанный с нашей духовностью, с нашим, ну, гуманитарный, одним словом, вопрос. Я вот честно скажу, я чем дальше, тем больше в этом убеждаюсь. И, конечно, без этого, так сказать, вот с одними техницизмами, а вот сейчас мы разгадаем и сделаем из этого бомбу, да. Вот я меньше всего похож на ученого сумасшедшего, сразу вас успокою. То есть я абсолютно отдаю себе отчет, чем я занимаюсь, а если не отдаю, то, в общем, очень быстро понимаю это.
Хорошо, ну у нас прям сейчас такое время звонков, давайте чуть-чуть отвечаем. Алло. Алло.
Алло, алло.
Да, слушаем
вас. Я в эфире, да?
Да, в эфире вы.
Здравствуйте, Евгений из Сергиево Посада. Я бы хотел задать такой вопрос. В одной из передач поднимался вопрос такой, что где-то в Южной Америке, в Перу вроде бы, открыли или, как сказать, раскопали большие пещеры-ходы.
Угу. Ну, это давно уже.
Ну, давно, вот. Ну, как-то это вопрос...
Нет, раскопали уже давно достаточно.
А, да. Ну, стоял вопрос так, что, в общем-то, это давно уже делается, но официально как бы об этом ничего не говорится. То есть это там не объясняется, что это не рассказывается. Там были найдены какие-то артефакты научные. Да, можно как-то это осветить?
Вы знаете, осветить это будет возможно только тогда, когда группа ученых, которая работает там, закончит свою работу, и дабы
не бежать впереди телеги,
и они сами немножечко побаиваются того, что они там нашли, да. И, скажем так, чтобы не вводить людей в заблуждение, сейчас расшифровываются там многие записи на многих пластинах найдены, и артефакты эти тоже исследуются самым тщательнейшим образом. Вот когда все это будет готово, я думаю, это будет через год, через два, это будет опубликовано все, естественно. Из этого никто не собирается делать никаких загадок. Но, насколько мне известно, я связываюсь с Перуанским географическим обществом, и вот та информация, которая там есть, я вам сейчас ее и передаю. Вот. А почему там все это засекречено? Да нет, не засекречено, потому что там просто золота очень много, и боятся как бы, ну, уже были попытки и воровства там, и прочих уголовщины.
Я еще добавлю, я, конечно, готов разделить этот оптимизм, но все-таки ложку дегтя не раз уже наши археологи и энтузиасты, и любители находили сверхтаинственные вот артефакты, которые вот выбиваются из общей череды наших знаний об истории. И, в общем, каждый раз справедливо считали, что вот пройдет год-два, и наши представления об истории изменятся.
Да, и вообще мироздание.
Да, мироздание тем более. Но вот я все-таки, опять же, поскольку занимаюсь этим с 80-го года, уже не начал, наконец, понимать, что мировоззрение человека меняется гораздо быстрее, чем мировоззрение человечества. И вот для смены мировоззрения человечества, ну, или хотя бы общий случай, наших знаний, наших мировоззрений на нашу историю, для этого нужно очень много времени. И вот находки в Перу, они, конечно, удивительные и эпохальные, но вот позвольте...
Что будет стоять за этим, пока еще рано говорить, вы совершенно правильно, Вадим, сказали. Да, Давайте не будем впереди паровоза, впереди телеги.
Самое время. За гранью разума.
Напоминаю, телефоны нашей студии 223-7755. Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, сегодня у нас в гостях. Говорим мы об аномалиях, о загадочных вещах, о том, как люди иногда специально придают вот такой оттенок загадочного, таинственного, и для чего. Вот об этом сегодня разговор, ну, а также, конечно, и действительно об аномальных явлениях, об аномальных зонах. Ну, вот по поводу Перу мы уже, по-моему, ответили достаточно.
Попытались, по крайней мере,
потому что, ну, кроме попытки сейчас ничего и не может быть, поскольку правильно делает вот та комиссия и высокий ученый совет, которые там работают раньше времени, не изучив все до конца, они не пытаются никаких сенсаций творить, а просто по факту то, что получится, то и будет выдано в свет, что называется. Вадим, ну, я знаю, что есть еще и... Я понял по поводу Переделкина все. Я думаю, наши слушатели, кто нас внимательно слушает, я вкратце напомню, что якобы под Переделкино, рядом с Переделкино, существуют курганы, где захоронены...
Нетленные тела,
да, которые не истлели, а мумифицировались. Даже цела осталась одежда, на ней ордена, медали, эполеты, кокарды и прочее. Это война 812 года, например, войска, которые якобы в одной могиле захоронили погибших офицеров в общей могиле, а в другой погибших солдат. И вот та могила, где офицеры, ну, она просто кишит ценностями.
Мало того, над этой могилой там висит какая-то тьма чудесная, удивительная и загадочная.
Да. Вот. Ну, вот стало понятно причина. Вадим очень подробно рассказал, почему вот порой распускаются подобные слухи.
Подоплеку
это. Подоплеку этой истории, да. Ну, потому что, естественно, когда человек будет продавать вот такой орден, не такой, а, конечно, другой совсем, и скажет, что это орден как раз оттуда, из переделкинских захоронений, и поэтому он подлинный и настоящий французской армии наполеоновской, конечно же, он будет стоить в десятки, а то и в сотни раз дороже.
И будет понятно, почему к этому ордену не прилагается какой-нибудь сертификат.
Ну да, ну какой там сертификат, да. Кусочек ткани, если только от мундира, такой же подлинный, в кавычках, как и медаль сама.
Ну и в довесок, так сказать, по скриптум, теперь, наверное, понятно, почему видеофильм, вот, о котором я упоминал, да, с Йети, продавцы, потенциальные продавцы, преподнесли как видеофильм, снятый в Гималаях. А потому что в нашем стереотипном сознании вот эти два понятия ассоциируются. Гималаи, Йети. Соответственно, если бы потом в конце концов выяснилось, что снимали этот фильм в Скандинавии.
Вот как.
Да, и снять, вернее, продать фильм с существом, похожим на Йети, снятым в Скандинавии, значительно сложнее. Потому что,
конечно.
Ну, потому что все нормальные люди знают.
Что в Скандинавии тролли, а не йети.
Ну, вы, конечно, шутите, но во всяком случае...
Нет, ну, что ж, вот актерство, оно, конечно, во всех областях человеческих знаний, культуры, оно присутствует.
К слову сказать, много-много-много аномальных явлений, вот, кажется лживыми при ближайшем рассмотрении, то есть мы наталкиваемся на несоответствие истории, а потом в конце концов догадываемся, что вот это несоответствие было внесено искусственно. Например, вспомните знаменитый фильм, ну лет 10 назад он нашумел, «Вскрытие инопланетянина»,
да, да,
якобы 47-го года, якобы сделанный в Розуэлле. Вот в конце, там действительно шикарно, удивительная пленка, там много доводов за, но много доводов против. И вот когда узнаешь, что на самом деле просто продавец воспользовался пиаром, известностью случая в Розуэлле и приписал вот эту пленку, оговорюсь, неизвестно где снятую, вот мы не знаем.
Ну, понятно.
Теперь мы не знаем, где она снята, но не в Розуэлле. Вот он просто хотел, ну, извините за банальный уличный язык, толкнуть подороже вот этот товар. Или, ну, в общем, это бесконечная тема. Вот таких вот несоответствий огромное количество, когда НЛО, там, снятое в одном районе, приписывают другому, такому, где вроде бы... как бы мы привыкли, что НЛО есть. Есть и другие варианты, когда... местные СМИ приписывают там события в соседнем регионе или неизвестно где, что якобы это произошло у них. И вот по интернету бродит штук, наверное, 10 вариантов. Я уже эти фотографии знаю, некоторые самые интересные там на зубок. И вот приходят из разных регионов с разными рассказами. Это я знаю человека, который снял это. Вот в нашей газете писалось, что это снято на окраине нашего города. И вот таких... истории огромное количество.
Вадим, я знаю, что существует еще и четвертая категория лжесвидетелей, скажем
точно,
так.
Точно, точно.
А что это за люди?
На самом деле, пятая, шестая, я тут уж опущу, наверное, да, извините. Ну, а вот четвертая...
самые яркие, что за четвертая?
Я шел по нисходящей. Вот в моем личном рейтинге эти лжецы, лжецы по неволе, я их называю, так сказать, да и всех называю так ласково, это на самом деле люди, которые реально что-то видели, но в силу своей должности или там какого-то положения в обществе не могут это сказать. Например, простой пример. В Краснодарском крае очень сильно распространено вот такое предубеждение, что если круг появился на поле, то цена пшеницы с этого поля падает, ее никто не хочет покупать. И под угрозой увольнения хозяева полей приказывают своим работникам запахивать круги на полях. Значит, одним словом, если вы от кого-то услышите, что нашим фермерам выгодно вот создавать этот пиар вокруг кругов на полях, поверьте, все гораздо, все как раз наоборот.
Наоборот.
Им невыгодно. И вот работники под него, ну, нанятые работники, да, идут иногда навстречу, они борются между совестью, любопытством и долгом необходимостью зарабатывать деньги, и они нам нелегально, так сказать, поставляют эту информацию с просьбой ни в коем случае, так сказать, не выдавать источники и так далее. И вот мы вынуждены иногда их покрывать и говорим там по некоторым источникам. Угу. Вот, или они сами публикуют это, специально перевирая информацию, дабы, так сказать, они не вышли на них. Вот такого рода невольных обманщиков, невольных, подчеркиваю, их тоже в настоящее время все больше и больше, потому что вот все больше и все коварнее и условия, не знаю, трудового законодательства, что ли, все более уязвимы наши работники. И вот поэтому я должен, так сказать, может быть, на более оптимистической ноте заканчиваю перечисление этих всех обманов. Поэтому, если вы натолкнулись на явный какой-то ляп или ложь в сообщении об аномальном явлении, не всегда это означает, что информация правдива, что наоборот, что она лжива.
Да.
То есть она может быть наоборот лжива, а может быть наоборот правдива. Вот, бывает все в нашей практике.
Да, вот в таком непростом мире мы сегодня живем. Вот, а сколько миров еще вокруг? Ну, слушайте передачу «За гранью разума». Вадим Чернобров, я думаю, еще придет к нам в гости не один раз. Вадим, спасибо большое.
И расскажу о пятом, шестом и так далее вариантах.
Да, уже свидетельств. Спасибо большое. Действительно, господину Черноброву мы говорим спасибо. Приглашаем
всем
его
до свидания
в ближайшее время, когда ему будет удобно, обязательно посетить нас и рассказать об аномальных зонах Подмосковья, России. Ну, я знаю, что этому человеку есть что, автору более чем 40, по-моему, книг,
да.
Да? Да, есть что рассказать. Спасибо большое.
До свидания.
Самое время. За гранью разума.